Глава 30. Преторианцы оцепили рощи, обрамлявшие пруд Агриппы, чтобы толпы зевак не мешали императору и его гостям. Все, что только было в Риме выдающегося богатством, умом или красотою, ожидалось на этот пир, равного которому не было в истории города. Тигелин хотел вознаградить императора за отложенную поездку в Ахайю, а заодно превзойти всех, кто когда-либо принимал у себя Нерона, и доказать ему, что никто не умеет так славно его развлечь. С этой целью он, еще находясь при императоре в Беневенте, делал приготовления и рассылал приказы доставлять из самых отдаленных стран всяких животных, птиц, редкостных рыб и растения, не говоря о сосудах и тканях, которые должны были украсить столы. Доходы с целых провинций шли на безумные прихоть, но всемогущий фаворит мог об этом не тревожиться. Его влияние росло с каждым днем. Тигелин, возможно, еще не был Нероном милее всех прочих, но становился все более необходим. Петроний бесконечно превосходил его в утонченности, уме, остроумии и искуснее развлекал императора беседой, но на свою беду он в этом превосходил и императора, пробуждая в нем зависть. Петроний, к тому же, не умел быть послушным орудием, и его мнение в делах вкуса император побаивался. А с Тигелином всегда чувствовал себя совершенно свободно. Само прозвание «арбитр изящества», которое дали Петронию, задевало самолюбие Нерона. Кому же, как не ему самому, пристало так прозываться? У Тигелина, однако, хватало ума сознавать свои недостатки, и, видя, что ему не под силу тягаться с Петронием, с Луканом и с другими, отличавшимися знатностью или талантом, или ученостью, он решил затмить их своей угодливостью, а главное – роскошью. Такой, чтобы даже воображение Нерона было потрясено. Пиршество устраивалось на огромном плоту из позолоченных бревен. По краям плот был окаймлен дивными раковинами из Красного моря и Индийского океана, которые играли всеми цветами жемчуга и радуги. По четырем сторонам плота красовались купы пальм, заросли лотосов и цветущих роз, среди которых били фонтаны душистой воды, стояли статуи богов и золотые или серебряные клетки с птицами всевозможных окрасок. Посередине высился гигантский шатер. Вернее, чтобы не заслонять пирующим вид на пруд, там был только верх шатра, поддерживаемый серебряными столбиками. А под ним сверкали приготовленные для гостей столы, ломившиеся под тяжестью александрийского стекла, хрусталя и бесценных сосудов, награбленных в Италии, Греции и Малой Азии. Весь покрытый растениями, плот походил на островок или сад и был соединен бечевками из золота и пурпура с лодками, имевшими очертания рыб, лебедей, чаек и фламинго. А в лодках этих, положив руки на ярко окрашенные весла, сидели нагие гребцы, юноши и девушки с лицами дивной красоты и стройными телами, с волосами, завитыми на восточный лад или схваченными золотой сеткой. Когда Нерона в сопровождении Попеи и Августиан подвезли к главному плоту, и он уселся под пурпурным навесом, весла опустились в воду, лодки двинулись, золотые бечевки натянулись, и плот со столами и гостями поплыл, описывая круги по пруду. Его окружили еще другие лодки и плоты поменьше, на которых были кифаристки и орфистки, чьи розовые тела на фоне лазурного неба и воды в отсветах золотых инструментов, казалось, отливали лазурью и золотом и были прекрасны, как цветы. Из прибрежных рощ, из причудливых домиков, нарочно сооруженных и спрятанных в зелени, также донеслись звуки музыки и пения. По всей окрестности, по рощам, эхо повторяло звуки рогов и флейт. Сам император, справа от которого сидела Попея, а слева Пифагор, был изумлен, особенно когда между лодками появились юные рабыни, наряженные сиренами, в зеленых сетках, изображавших чешую, и не скупился на похвалы Тигелину. Но по привычке он все поглядывал на Петронию, желая узнать мнение арбитра. А тот довольно долго сохранял равнодушный вид, и лишь когда Нерон прямо задал ему вопрос, ответил: «Я полагаю, государь, что 10 000 обнаженных девиц производит меньше впечатления, чем одна». Но императору плавучий пир понравился. Это было что-то новое. Яства, как обычно, подавались такие изысканные, что даже воображение Апиции не могло бы их представить. А различных вин было столько, что Атон, у которого к столу подавали 80 сортов, нырнул бы в воду от стыда, если бы мог видеть эту роскошь. За столом, кроме женщин, сидели одни августианы, среди которых Вениций затмевал всех своей красотой. Прежде в его фигуре и в лице слишком чувствовался солдат. Теперь же душевные муки и физические страдания, через которые он прошел, придали особую выразительность его чертам, словно их коснулась чуткая рука искусного ваятеля. Исчезла былая смуглость, хотя кожа сохранила золотистый оттенок нумидийского мрамора. Глаза стали больше, печальнее. Только торс по-прежнему поражал могучими формами, будто созданными для панциря. Но этот торс легионера венчала голова греческого бога, или, по крайней мере, утонченного патриция, и лицо было одухотворенным и прекрасным. Когда Петроний уверял, что ни одна из августианок не сможет и не захочет сопротивляться Веницию, он говорил как человек искушенный. Теперь на Вениции были обращены взоры всех, не исключая Попеи и весталки Рубрии, которую император пожелал видеть на перу.